О культуре мы с вами поговорили. Вот. Об образовании, кажется, тоже поговорили. И вот теперь поговорить действительно нужно о науке. Ну, сами понимаете, с чем связан этот вопрос, и особенно почему он касается именно проблематики, входящей в курс основного богословия. Ну, напомню кратко, что где-то с конца XVIII века так называемые французские просветители, которые, кстати, я не знаю, был ли среди них кто-то из естествоиспытателей. По крайней мере, в основном, если не все, это были гуманитарии, это были философы. И названы они просветителями не потому, что они действительно были таковыми, а потому, что нужно было именно их приподнять на щит. Кем и почему мы теперь это хорошо убеждаемся, когда видим нашу действительность, и видим, что происходит в современном мире, когда поднимаются на щит такие вещи, от которых раньше люди могли бы упасть просто в обморок. Я говорю о сексуальных меньшинствах, я говорю о так называемой ювенальной юстиции. Теперь он появилось сообщение, что Сенат Соединенных Штатов Америки собирается принять законопроект, по которому будет запрещено не только в личных хозяйствах, но и даже в фермерских хозяйствах что-либо выращивать, какие-либо продукты. Все будет только государственным. Специальные государственные хозяйства, которые будут там выращивать то, что необходимо людям, и затем это продавать в соответствующих точках. Никто не может. Не только на подсобном, на своем личном участке, но даже такие мелкие, будем говорить, фермеры. Ну, насчет личных участков, так я не знаю, если кто из вас был или будет за границей, то, пожалуйста, попробуйте, например, в Германии что-нибудь у себя около дома, например, посадить морковку, картошку, еще же, вас тут же придут, оштрафуют очень крепко. Очень крепко штраф, а не просто. Да, и потом все прикажут, все это убрать и посадить цветы, кустарники соответствующие, может быть, деревья какие-то. Поэтому, когда вы идете, то увидите, это что-то такое райское, идете по улице с частными домами, это буквально райские аллеи. Я помню, в Канаде так всех перерывов ходили специально с одним священником, чтобы посмотреть, полюбоваться, походить, насладиться вот той, я бы сказал, райской экзотикой, которая царит вокруг каждого из этих, ну, фешенебельных домов, надо сказать. Но на Западе это сплошь и рядом. Недавно вот одна, правда, рассказала, что я зашла к своей знакомой во Франции, она живет, и обнаружила вдруг с изумлением, что вот так цветочки красивые, кустарнички, вдруг среди них сельдерюшечка сидит. Но так смотрится, знаете ли, да. Здесь салатики разных сортов, но они все смотрятся как? Как некое декоративное растение. Только так. Так уже давно, что в Европе вы не можете ничего вырастить. Все картофель вы не вырастите. Ваш тут же, вас сосед причем тут же заложит и вам скажет, вот я позвонил в полицию. С очаровательной улыбкой причем вам это скажет. Да-да-да. Это, представляете, это уже... Представляете, не просто какое-то предательство, как мы бы рассмотрели, или там наговор. Там это просто в порядке вещей. Он исполнил закон, он доволен. Да, и этот только извинится, скажет, да, вот, спасибо, да, ну вот, что делать, так у меня получилось. Вот, так что, видите, уже давно при своем частном доме никто не может. А теперь Сенат, видите... Готовятся, и я думаю, это сделают, да, когда все производство продовольствия будет находиться в одних руках. И могут все выращивать, все продукты питания выращивать так, как сочтут те, которые управляют миром. Что угодно можно добавить в почву, что угодно. Будут растения, такие картофельные в пуд будут. Человек съел... Потом у него детей не будет. Это сколько угодно уже. Такие. Раньше времени умрет. Инсульт, инфаркт, печенка, селезенка и так далее. Да. В общем, когда все это будет централизовано, то уже руководители этого, они могут делать все, что угодно. И представьте, это по всему радиация миру. Ничего не стоит будет сократить население. Так же, как вакцинация и прочие вещи. То есть идет вот эта жуткая, жуткая глобализация. Как говорят, глобализация по-американски. То есть концентрация в одних руках. Какие-то руки, я опять говорю вам, я много раз говорил, и опять вам напоминаю, дерево узнается по плодам. И мы видим какие-то руки. Достаточно посмотреть на все рекламы, телевизионные программы и так далее. Вы увидите журналы, газеты. И мы увидим, что это такое. Такой накал, такое сгущенное зло, такая мразь, такие убийства, кровь, насилие, такой разврат. Вы же должны же понять, что ни один порядочный человек не только не может этого сделать, ему в голову не придет даже такое. А тут целые фильмы создаются, эти рекламы. Вы поняли, чьи руки? Понятно? Чьи руки? Причем эти руки, видите, какие могущественные? Полностью все в их руках. В их руках. Теперь постепенно, видите, они хотят это продолжить, эту свою деятельность, чтобы все было сконцентрировано в одних руках. Вот так. Вы не думаете, что это какое-то отступление? Нет, нет. Мы с вами как раз говорим о науке. О науке мы с вами говорим, а не о чем-нибудь. Каким-нибудь несколько десятков лет об этом даже и подумать было, ну, невозможно, поскольку не было никаких технических средств для осуществления подобного рода акций. Теперь же, вот вторая половина 20 века, особенно когда вот ядерные появилось орудие, и дальше уже другие изобретения, климатическое оружие, биологическое, химическое и так далее. Так, теперь уже генетическое, то мы видим, что научно-технический прогресс самым парадоксальным образом привел к тому, что, оказывается, наступила возможность концентрации всей власти в ничтожном кругу людей. Говорят, что сейчас это 350 семей, всего-навсего. То это порядка тысячи, полутора тысяч человек. Концентрация уже всей, так сказать, власти. Власти финансовой, ну, финансовой даже это необходимое, но главное концентрация власти в чем? Управление всеми СМИ, средствами массовой информации. Потому что они создают атмосферу, они уже управляют сознанием людей. Вы знаете, вот все говорят, ой, сейчас чипы, будет управление сознанием людей. Да вы посмотрите, как управляют сознанием людей. Вы посмотрите, как меняются люди прямо на глазах. То, о чем, ну, вы, может быть, не видели, то, о чем раньше, когда нам, таким, как я, было столько же лет, даже подумать невозможно было, те вещи, чтобы такие не происходили. Сейчас другая психология. Если какие-то были идеалы, какое-то стремление к чему-то, ну, настоящему там, ну, героизму, сказать, если хотите, порядочности, честности, культуре, то теперь посмотрите, как все изменяется. Все поставлено на почву денег. И все. Цель – деньги. Все. Основная истина, я бы сказал, религиозная, ну и прежде всего, конечно, христианская, которой жило человечество. Жило человечество все-таки, хотя и отступал от него. Но какова эта идея? Помни, человек, что вот эта жизнь не вечная. Эта жизнь не вечная. Понятно? Вечная жизнь наступит скоро, но после этой жизни. И поскольку эта жизнь не вечная, так, то, соответственно, нужно корректировать всю свою жизнь, свое поведение, свои дела и так далее. Вот это важнейшая, я вам скажу, мысль, которой надо постоянно, ну, я бы сказал, и в самом себе вращать, и говорить другим. Это жизнь не вечная. Обман. Потрясающий дьявольский обман, который внушается человечеству. Все силы, все в эту жизнь. И причем, видите, как можно настроить человечество? Как можно строить? Запад уже давным-давно, весь живет только этим. И на этой, к сожалению, основе живет. Вы смотрите, какое безумие. Каждый день умирают, и они не видят. Это другие, оказывается, но никак не я. Какое безумие, слышите? Так вот, наука, или так называемый научно-технический прогресс, сейчас позволяет сделать то, чего никогда в истории было невозможно. Пытались достичь мирового господства, но какие? Глупыми средствами, силой оружия. Силой оружия. Ну и пока достигали господства в одном регионе, другой выходил из-под контроля. Теперь нет. Теперь ситуация другого порядка. Благодаря именно научно-техническому развитию теперь, оказывается, возможно контролировать экономику всего мира. Ну, пока еще почти. Контролировать СМИ всего мира. Слышите? Контролировать финансы всего мира. Вы слышите? Вот эта компьютеризация, она же, смотрите, как она может сделать властителем ничтожную группу людей. Суперкомпьютер и вся информация приходит туда. Все ваши операции, все ваши разговоры, телефонные, все компьютерные операции во всем мире, все сводятся к одному источнику. Суперкомпьютер, в котором вся информация. Так что ничего не стоит проследить, что там в России, куда идут финансы, куда используются, сколько теряется, куда выводится. Ничего не стоит. Все. И не просто это рассматривать, контролировать, но и давать соответствующие указания, производить соответствующие операции и действия, чтобы потоки шли вот так, а не этак. Уже сейчас у нас, посмотрите, у нас, ну не знаю, только если 40% есть нашего продовольствия, представьте, больше половины мы ввозим. Россия, богатейшая страна мира по своим возможностям, ввозит более половины продовольствия из-за рубежа. То есть малейшие там скажут, вот не будете делать или нет, вот заслонка, начнется голод. Все это благодаря научно-техническому прогрессу. Нас часто обманывают, то есть не обманывают, кто-то обманывает, кто-то искренне, идеально говорит, посмотрите, какие возможности открывает научно-технический прогресс. И действительно показывает там многие вещи. Конечно, как никогда, возьмите только одну медицину, появились такие технические возможности, которых никогда в истории не было. Появились возможности излечивания таких болезней, которые были, конечно же, неизлечимы никогда. И масса других вещей. Я уж не говорю вообще о технике в целом. Конечно. Правда, любопытный парадокс. Раньше там ходили на богомолье в Киев пешком. А откуда столько времени? Теперь на самолетах времени нет. Все страдают от чего? Отсутствие времени. Не хватает времени. Раньше писал от руки, теперь компьютером. Раньше, чтобы что-то переставить, я помню, пишем доклады, Господи, это что такое переставить, что-то отпечатать же надо, все. Это сколько времени уходило. Теперь компьютер, пожалуйста, тебе не нравится так? Пожалуйста, переставь, сделай иначе. Взял оттуда, взял отсюда. Какие возможности? Результат поразительным образом. Эти колоссальные возможности вдруг оказываются, оборачиваются другой стороной. В чем дело? Что такое наука? Вот основу социальной концепции они как раз посвятили целый раздел вот этому вопросу. Этому вопросу, который очень-очень важен. Итак, первый, о чем вопрос, который это как оценивать научно-техническое развитие. Правда, этот вопрос уже появился, он не был первичным. Первичный вопрос, который для христианского сознания имел место, это вопрос какой? Ой, Боже мой, жалкий. Жалкий до маразма. Наука против религии. Как можно заразить людей? Религии против науки. Это может говорить только человек, который совершенно не знает истории культуры. Кто были носителями науки? Кто были? 1500 лет только христианской эры. Да больше. Какой 1500? Кто были? Монахи средневековые. Христиане. И только христиане были двигателями науки. Да, между ними происходили самые бурные дискуссии о том, что там вокруг чего вращается. Но это была не борьба науки и религии, а борьба людей за свои взгляды. Сколько планет вокруг Солнца вращается? 7 и только 7. Да вот открыли же 8-ю. Нет, и быть не может. Потому что 7 – это все. Это все. Совершенное число. Поэтому шли. Какие? Как бы притесняли один другого, там, сжигали, уничтожали. Смех один. За что Бруно сожгли? Разве за это? Какая фальсификация? Он же объявил себя Богом. Я не помню, чего там, Земли или вроде Порфирия. Да. Дикие совершенно вещи высказывал с точки зрения религиозной. Дикие. А в то время религиозные догмы, они были, рассматривались как законные государственной жизни. И, естественно, смертная казнь была. Смертная казнь была. Это не так давно ее только убрала Европа. Америка у себя благополучно оставила. Та, которая борется за свободу, за права человека больше всех. У нее электрический стулик стоит. Пожалуйста, готовенький. Да. А вы, скоты, да. У вас чем больше скотов будет, тем лучше. Никакой смертной казни. Да. Итак, проблема какая возникла? Уже первая возникла какая? Наука – религия. И религия – наука. Забыли о том, здесь это пишется, что христианство своей проблематикой, христианство, имеет совсем не устройство этого мира, не устройство материи, не природоведение. Для христианства абсолютно не имеет никакого значения, из каких кирпичиков сложен этот мир. Делим атом или не делим он. Не христианство – это сфера деятельности. Она занимается только духовной стороной жизни. Слышите? Духовной. То есть занимается изучением тех, если хотите, законов, по которым управляется дух человека. И изучают всю совокупность проблем, связанные именно с этим. Духовная сторона жизни. Христианство говорит о том, откуда же, какова причина того расстройства, нравственного расстройства, которое происходит в человеке и в человечестве. Откуда это? Христианство говорит о проблеме вечности и отвечает на него. Говорит о Боге и отвечает на этот вопрос. Я бы сказал, когда ставится вопрос наука-религия, то так хорошо вспомнить басню Крылова. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Действительно, Ломоносов писал об этом как хорошо, что неправо мыслит тот, я не помню, богослов, да, который хочет говорить о... Я вот забыл точно, не знаю, может быть, тут есть или нет, но вы, наверное, помните эту его мысль. Речь идет о том ученом, который думает заниматься и на основании своих научных выводов судить о человеческом духе. Также и богослов, который полезет в область гуманитарных и естественных наук. Это две разные сферы, просто разные сферы, разные предметы, если хотите, исследования, да, изучения, разные. Поэтому о каком противостоянии может идти речь? И потом, если бы действительно такое противостояние имело бы место, тогда как объяснить совершенно потрясающий факт, когда множество ученых первой величины последних веков, включая 20 век, так, они заявляли о себе как людях религиозных. Если бы было противоречие между тем и другим, как это возможно было бы быть? Как это возможно? Значит, нет, не в этом противоречие между наукой и религией. Нет совсем. И не между наукой и религией. Сами по себе научные знания, они ничего не дают противостоящего религии. Даже более того, множество ученых, услышите, множество, прямо утверждали, что именно их научные познания привели их к Богу. Вот академик Бехтерева, например, Бехтерева, которая скончалась, будучи сначала человеком атеистических убеждений, она полностью пришла и стала православной, и заявила, что достаточно только одного изучения мозга, да, чтобы уже без каких-либо сомнений утверждать, что такое устройство не могло возникнуть ни по каким случайностям, ни по каким как будто бы возникающим закономерностям. Только разумный Творец мог быть причиной этого удивительного, уникального явления, которое именуется мозгом. Ну, кстати, скажу вам, кто бы чем ни занимался, кто занимался изучением сердца, говорит то же самое. Один французский исследователь Боне, так тот говорил даже так: достаточно изучить только руку человека, чтобы признать бытие Бога. Так что наука оказывает очень многих действительно настоящих ученых приводила к убеждению, что истинной причиной этого потрясающего многообразия мира, этих закономерностей, этой красоты мироустройства нигде не найти, только в одном источнике – разумном Творце. Ну вот, вот эта вот проблема, которая особенно остро стала, но я повторяю вам, это в XVIII веке, подняли на щит ее, это французские так называемые просветители, на самом деле это не просветители, а затемнители, да еще какие. Причем все это совершенно бездоказательно. Причем с такой фанатичностью отрицавший Христа, даже его историческое существование, что можно просто подумать, что это, кретинизм какой-то? Вопреки откровенным свидетельствам, множеству свидетельств исторических, вдруг начинают утверждать, это миф. И их подхватывают, их популяризируют, эти идеи распространяют. Очень скоро, как из Франции эти идеи по всей Европе пошли. О! Совершенно нет никаких сомнений. Это действовал какой-то мощный тайный орден. Все утверждают, очень многие исследователи утверждают, что это масонский орден. Как писал один наш совершенно светский ученый, книга вышла его в советское время, он называется «Из пережитого в чужих краях». Он был советским резидентом во Франции. Так, и потом, когда вернулся, после лет 30 он там пробыл, написал эту книгу. И в частности, у него есть глава о вольных каменщиках. И он, этот светский человек, думаю, едва ли религиозный. Ну, думаю, что нет, потому что нигде это не просматривается у него. Пишет. Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Правда, интересно. Чего ж любопытно? Это о многом говорит. И мы видим, что основное острое антирелигиозной борьбы, оно направлено что? На христианство. Всюду. На христиан. Тот же Гинзбург пишет все. Прям воюет озлобленно, а сам зажигает поминальную свечу в синагоге. Стоит рядом с раввином. И таких случаев было немало. Немало. Мне рассказывал теперь покойный протопресвитер Боровой, Виталий Боровой, который был очень активным деятелем русской церкви, коммунистом. Не мне, а мы, группа, стояли, рассказывал, как один был антирелигиозник, кстати, иудей, еврей, то есть, да, который, говорит, был ярый антирелигиозник, и которого власти, там, что там, ЧК или что-то, застукали. Где же? Молящимся в синагоге. Ну, после этого его что-то расстреляли, или, я не знаю, что делали, или посадили. Ну, в общем, поймали его там. Он боролся против религии. Какой? Просто это лицемерно. Они вовсе не против религии боролись. У них другие. Это какая-то борьба против христианства. Основная борьба направлена, потому что эта религия только упорядочивает жизнь человека. Только она обращает взор человека к небу. Более всего, я бы сказал, не только она, но более всего. Мусульманство тоже обращает взор человека к небу. Мусульманство тоже очень многие аморальные вещи категорически отвергает. Мусульманство тоже признает Иисуса Христа, пусть не как Бога и Спасителя, но хотя бы как величайшего из пророков наравне с Мухаммедом. Два великих пророка мусульманства – Мухаммед и Иса. Все прочие, все библейские даже, это все вторичные, второстепенные. Так вот, значит, вот эта проблема наука и религии. Я не знаю, если у вас какие-то будут тут вопросы, то, пожалуйста, вы задавайте, чтобы мы могли их разобрать. Здесь об этом концепции говорится. Говорится о полной беспочвенности этого противопоставления, о полной надуманности. Вы слышите? Вы подумайте только. Мы говорим «надуманность». Что значит? Почему? Откуда эта надуманность? Ну, я понимаю, человек убеждается вдруг, действительно, наука одно, религия другое. Я против. А здесь такие доводы, которые прямо говорят о чем? О лицемерии, лукавстве. То есть хочется это доказать, хотя это невозможно. Именно о специальной такой нарочитой борьбе, борьбе с христианством. Вот этот момент очень важен. Первый. Религия, а что религия не противоречит науке? Ну, опять я вам скажу, поймите еще один момент. Не смешивайте, пожалуйста, науку и ту или иную идеологию, которая пытается использовать науку для доказательства своих каких-то идей. Не смешивайте, это совершенно разные вещи. Наука сама по себе бесстрастна. Она не несет в себе, сама по себе, науку. Вот я говорю о естествознании. Она не несет в себе, сама по себе, каких-то духовных начал. Но она может оказать воздействие на человека. Ее можно использовать в том или ином направлении. Какие соблазны в науке? Это очень важно, и здесь это подчеркивается. Соблазн тот изначальный, первородный грех. Будете как боги. То, о чем советская пресса писала открыто, даже не стесняясь. Мы откроем законы природы, мы покорим природу, мы покорим космос, мы станем богами в этом мире. Послушайте, ну подумайте, это вот за этот плагиат надо было двойку поставить тем, кто писал. Это только в Библии написано «будьте как боги». И тут, друг, будете богами. Да. Вот, оказывается, вот вы слышите, где ужасный источник искажения того, что можно назвать направлением науки. Искажением. Свернули ее с пути чисто познавательного на путь идеологизации. И это ужасно, конечно. Так вот, в то же время, действительно, потрясающие научные открытия и успехи, которые можно наблюдать особенно в 20 веке, они, конечно, многих неумных людей, я вам скажу, неумных людей, приводили к гордыне. Вот что мы сделали. Но это людей, вы слышите? Хотя любой ученый, у которого есть хоть, я не знаю, простите меня, грамм ума, он вам скажет открыто, все наши знания, которые мы имеем, это только одна капля из океана непознанного. Вот что скажет вам истинный ученый. Кто этот истинный ученый? Тот, перед кем открыта картина непознанного. Тот, который сидит в яме, и его весь мирок в эту яму, то он может гордиться. Вот мы познали. Уже почти весь мир. Нет, нет. Только капелька одна. Причем самое любопытное, что тем, чем, это очень важно, друзья мои, чем дальше развивается, я бы сказал, происходит, ну, чем дальше становится уровень научного познания, чем более он расширяется, тем, знаете ли, парадоксальным образом, в процентном отношении наше человеческое знание становится все меньше по сравнению с непознанным. Вам понятно? Каждое новое открытие, вот оно, вот от, мы прошли шаг, и передо мной открылось километр. Я еще шаг, 10 километров открывается. Еще шаг, 100 километров открывается. Пространство. Вы слышите? Каждое научное открытие, оно открывает новые, как говорят, горизонты. Поэтому парадоксальный идет процесс. И его великолепно понимает каждый разумный ученый. Чем больше мы приобретаем знаний, вот, количественно, тем, оказывается, меньше мы знаем по сравнению с тем, что открывается человеческому научному взору. Сейчас говорят, что примерно наш познаваемый мир составляет только приблизительно 5, может быть, 6%. 95% – это темная энергия и темная материя. Слышите, темная, ее назвали так темной. Почему? Абсолютно ничего не можем сказать об этом. Ничего. Знаем, что она только есть. Вы слышите? Только какие-то 5% открыты нашему научному постижению. 95% просто закрыты. Не знаем, что это такое. Что это такое? Не знаем. Какие законы там? Конечно, не знаем. И представить даже себе пока не можем. Поэтому ученые говорят, что задача, которая стоит перед ученым миром в 21 веке, а может быть и в следующих веках, это прикоснуться к тому, что сейчас для нас звучит как темная материя. Вы слышите, какая ограниченность науки. Истинный ученый поэтому обладает, если хотите, научным смирением. Там, где видите эти горделивые лозунги, слова и прочее, знаете, маловато ума. Он не видит. Свое болотце увидел, и все. Очень важный момент для современности заключается в том, что теперь, благодаря этому научно-техническому прогрессу и концентрации знаний в узком кругу лиц, мы пришли к очень тяжелому состоянию. Концепция пишет: научно-технологический уровень цивилизации ныне таков, что преступные действия небольшой группы людей в принципе могут в течение нескольких часов вызвать глобальную катастрофу, в которой безвозвратно погибнут все высшие формы жизни. Вы слышите, к чему подошли? Недаром так глубоко были запрятаны все эти атомы, все эти гены. Запрятаны были глубоко. Нет, давай шевелить. Не знаешь, что найдем. Небольшая кучка людей, вы слышите, что пишут? Да, небольшая группа людей в течение нескольких часов всемирной, планетарной катастрофе, в которой погибнут все высшие формы жизни. То есть останутся что? Ну, какие-нибудь бактерии, может быть. Вот. Причина? та ложная позиция, которая не только преобладает, а, к сожалению, является не только главенствующей, а просто является движущей силой всего современного научного развития. Какая? Наука должна развиваться независимо от каких-либо моральных ограничений. Если мы вздумаем там ставить границы какие-то, мы этим самым прекратим процесс развития. Если хотите, мы затормозим науку. В конце концов, можно им вообще поставить на мертвую точку. Не должно быть моральных ограничений. И это, я вам скажу, ужасно. Меня, вы знаете, очень поражает, что вот высказывание одного из святых, вы его, наверное, помните, я вам приводил неоднократно, это преподобного Каллиста Катофигиота, который, ну, совсем человек не ученый, никакого отношения не имевший к естествознанию, вдруг произнес такие поразительные слова. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Ух, как сильно сказано! Как точно сказано! Мы сейчас как раз сейчас, вот, прям видим, насколько справедливы эти его слова. И самое поразительное, что этот человек не ученый же говорил. Тысячи с лишним лет это прошло, когда он жил, и вдруг такую идею высказывает. Действительно справедливо, что духовное видение, оно дает возможность человеку прозревать то, до чего доходит в плане естественно-научного развития через, может быть, сотни и тысячи лет. Он сказал об этом очень точно. Поэтому религия действительно накладывает эти ограничения. Христианство. Вот тут-то мы с вами вступили. А говорите, наука не противоречит религии. Человек лезет в болото, ему говорят, нельзя, засосет, и вас никаким подъемным краном не вытащить. Что вы ограничиваете мою свободу? Я должен узнать, как это засосет. Примерно такова ситуация между религией и наукой, которая действительно существует. Эта связь существует. Ситуация именно такова. Верно. Вот сейчас особенно остро стал этот вопрос. Если раньше он, в общем-то, не стоял практически, то сейчас да. Когда уже взялись за человека, открыли уже фактически геном человека, то есть самую сокровенную святыню человеческого организма. Его тело и души, не духа, нет. Тело и души как психи, я говорю, как психики, открыли, забрались. Уже можно модифицировать человека. Уже скоро вот-вот можно будет выращивать человека с заданными свойствами. Кстати, я сказал эту фразу и вспомнил нынешний папа, бывший кардинал Ратцингер. В одной своей книжке, да, приводит, говорит, что еще в XIII веке иудейские раввины мечтали о том, как бы найти способ выращивать людей с заданными свойствами. Правда, интересно? Да. Очень, очень любопытно. И вот теперь, в конце XX века, вот в 21-м будем говорить, да, мы уже подошли прямой возможности реализации этой идеи. Уже вот подошли, геном открыли, уже можно с заданными свойствами. А эти заданные свойства могут быть самого разного порядка. И там, где не существует никаких нравственных ограничений с одной стороны, с другой еще гораздо худшие. Когда эта технология в руках кого? Мы об этом уже говорили. В руках кого? Ученые что такое ученые? Они открывают, делают. А результаты в руках кого? А кто задание даст? А кто использует это и в каком направлении? Мы знаем. Опять к тому же. Друзья мои, сейчас мы как никогда пришли прям к очевидному уже. И дальше еще это будет еще более очевидно, что концентрация власти по всем направлениям уже находится в руках сатанистов. Это уже совершенно очевидно. Дальше мы будем убеждаться в этом еще больше, только и всего. И больше ничего. Будем все более и более убеждаться. Потому что, еще раз повторяю вам, дерево узнается по плодам. Так вот, наступила возможность, что делать с человеком. Как христианцы к этому относятся? Резко отрицательно. Решительно. Христианство говорит, нельзя извращать ту природу, которая, если хотите, исходит из самого Бога, из рук Божьих исходит его природа человеческая. Нельзя этого делать. Нельзя. Так сатана в том и состоит, что он противится всему Бога сотворенному. Напоминаю вам. Черный квадрат. Помните, что говорил его автор? Настоящее истинное искусство заключается в том, чтобы создавать то, чего нигде нет в окружающем мире. Слышите? То Божье все, что создано, так? А мы должны создать то, чего нет нигде. Замечательно? Вот так. Так вот и здесь то же самое. Так что мы сейчас идем к созданию людей с заданными свойствами. Только это будут уже не люди, конечно. Это уже не люди. Это, скорее всего, будут не люди. Это будет, в крайнем случае, получеловек. Что это такое сочетание? Получеловек-полукомпьютер. Так называемые киборги. Как это будет? Что происходить? Да, это, так сказать, все это будет. То есть мы вступаем в эру уничтожения человека как личности. Вот. Торжество сатанизма. Поэтому не удивляйтесь, где торжество сатанизма. Сатана – это смерть. Там действительно будет окончание земного мира человека. Как могло произойти это? Как могло произойти, что мы дошли до такого состояния? Ведь мы же говорим, что в руках кого находилась наука? Монахов, христиан, из монастырей же. Это все это вышло. Они были самыми образованными людьми. Они как произошло? Запомните, пожалуйста, запомните. Мысль об точную до просто, не знаю до чего, до поразительности, фразу Хомякова Алексея Степановича. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. Слышите, что сделал Рим? Разорвал всякую связь. Вот откуда началось. Между познанием и внутренним совершенством духа. Познание он отделил. Науку от нравственного состояния человека. От нравственного совершенствования человека. Видите, где произошло-то это? Еще раз приходится убеждаться. Причиной всех зол человеческих является не что иное, скажу страшные вещи, но это факт. Искажение в церкви. Деградация в церкви. Деградация церковного сознания. Вот где источник. И это является, так сказать, непререкаемой истиной, потому что она есть то, что можно назвать духом человечества. Соль, которая кажется не солна, помните, что Христос сказал, с ней может произойти. Вы – соль земли. Помните, Он сказал? Вы – соль земли. И если соль не будет солона, куда ее? В удобрение? Нет. В пищу? Нет. Куда же ее? Вон. Ух, как мы опять обращаемся к чему? Церковь это не организация, хотя есть и организация. Церковь – это, если хотите, божественное учреждение, которое целиком и полностью занято чем? Благоустроением души человеческой. И это благоустроение души человеческой даст возможность благоустроения и земной жизни, вы слышите, и земной, ибо Дух творит себе формы. Вот эта вот мысль Хомякова, она открывает нам действительно тайну вот того явления, которое сейчас мы наблюдаем. Что, о чем говорит концепция? Что видит православие в науке положительного? Православие видит, я вам зачитываю, в ней естественный инструмент благоустроения земной жизни, которым нужно пользоваться весьма осмотрительно. Да, наука дает возможность действительно добывание хлеба насущного. И это верно. А поскольку человечество увеличивается, естественно, должны быть и соответствующие средства для удовлетворения нужд людей. И здесь научное и техническое развитие, оно может только приветствоваться. Церковь предостерегает человека от искушения рассматривать науку как область, совершенно независимую от нравственных принципов. Об этом мы с вами сказали. Но, она говорит, наука может быть одним из средств познания Бога. Одним из средств. Действительно, как мы уже с вами говорили, очень многие ученые, которые приходили к этому, именно через научные свои изыскания, они приходили к убеждению в итии Бога. Кстати, я не знаю, вам нужно хотя бы вот несколько имен. Я выписал тех выдающихся ученых, которые были верующими. Пожалуйста, вам Менделеев, это из наших русских хотя бы. Менделеев, Павлов, Филатов, Лука Воино-Ясенецкий, Флоренский, если хотите. Если говорить из других стран, то Шрёдингер, один из создателей квантовой теории, Бройль, Борн, Планк, Гейзенберг, Мендель, Шмидт, Леметр и множество других. Это так для иллюстрации иногда. Потому что иногда подходят и говорят, ну а кто, например? Ну, хоть, например, да, назвать хотя бы несколько имен. Да, это нужно назвать. Да. Так вот, для многих, оказывается, наука послужила инструментом. Инструментом того, что человек мог прийти к вере в Бога. У вас есть какие-нибудь вопросы в связи с этим? То, пожалуйста, да.
Вы сказали цитату из преподобного Каллиста Катафигиата насчет того, что ум должен соблюдать меру познания. А можно как бы поподробнее прокомментировать, с чем это связано, чтобы лучше понять этот принцип для себя? Вот. Как это в нашей жизни применимо? Повседневно, как мы себе живем? Там?
Дело что в том, что Каллист Катафигиот был подвижником. И когда он говорил это, то прежде всего, и, возможно, он только думал об одном. о духовной жизни человека. И вот здесь я скажу, это его фраза имеет первостепенное значение для всех тех, кто занимается богословием. Помните, может быть, я не знаю, у вас на курсе или нет, когда я приглашал господина Беса? Нет? Не у вас это было? Ой, какие же вы! Ну, в общем, я его пригласил сюда. Ну, не я попросил студентов, они все могут сделать. Да. Они его пригласили сюда. И мы вместе все провели у него экзамен. Ну, это очень быстро. Для беса времени не существует. Мы перешли в его стихию вечности. И тут же провели экзамен по всем богословским дисциплинам, которые существуют. Показал блестящие результаты. Абсолютно православным себя существом. Какое вам это? Как совершенно боговоплощение? Пожалуйста. Жертва Христова? Пожалуйста. Соотношение, как у него Бог, божественной и человеческой природы? Пожалуйста. Что необходимо для спасения? Все. Пожалуйста. Все. Мы все растерялись. Так это же православнейшее существо. Ни единой ереси не сказал. Причем все мы были поражены чем? То, во что мы верим, он знает. Мы верим, а он знает. Ну, поскольку я говорю, ну что ж, друзья, вот вам высший представитель православия. Ни одной ереси, православнейшее существо. Ну, говорю, что ж, господин бес, поздравляем вас, можем поставить только не только отлично, опять с плюсом. Ну что ж теперь, смиритесь и прямо в рай. Исчез. Я говорю, ой, как интересно-то. Мы все говорим о ересях, о ересях, о ересях. Да вот он, православнейшее существо. Да ни один не знает, какой святой мог бы с ним только сравниться в познании догматов. Даже и святые они верили. А этот паршивец хвостатый знает. Ни одной ереси. Все чисто. Абсолютно. Халкидонский собор. Пожалуйста. Ошибка монофизитов. Несториан. Пожалуйста. Все. Блеск. Блеск. Лучше всех профессоров мира вместе взятых. Каллист катафигиот и говорит об одной очень важной стороне нашей жизни. Не лезьте в глубины богословия. Глубины. Не лезьте. Ум должен соблюдать меру познания. Достаточно вам знать вот того немногого, что, если хотите, прямо открыто самим Христом и апостолами. Не вникайте, не узнавайте, как это там, что там происходит. Как я вижу фотографии, однажды открывают три журнала, Ж, М и П. Так, и там фотография, значит, камера, камера. Тут святая чаша, значит, видим евхаристический канон. И другой, значит, его сфотографировал, камера в чашу направлена. Сейчас там появится младенец Христос, которого будут заколоть затем. Это же, кстати, какой ужас, эти все эти телефото и съемки во время богослужения. Но это вопрос другой. Мы лезем. А как это что? А какие природы? А как соотносится? А какая там боль? А что такое лицо? А ипостась какая? Сложная и несложная? Да, а как понять Святую Троицу? И так далее. А что такое рожденного? А что такое исходящего? И лезем, и лезем, и лезем. Ужас один. Из-за этого очень многие, которые далеко лезли, спотыкались, падали, отпадали от церкви. Отпадали от чего? О! От церкви. От источника духовной жизни. Бог нас спросит за то, как мы относились к душе своей, боролись ли мы со страстями своими, прежде всего с гордыней с этой, который меня заставляет лезть и узнать, а ну-ка, Господи, что там еще, постой-ка, что у тебя там еще в твоей книжечке, дай-ка взглянуть, как там понять то или другое. Вот о чем он говорил, что богословие, недаром святые отцы предупреждали все. Григорий Богослов говорил, опасно бросаться в море, в одежде, также и в богословие неочищенной душе. Иоанн Лесвичник писал, совершенство чистоты есть начало богословия. Исаак Сирин писал, истина познается по силе жития. Вы слышите, на что все обращают внимание? И во что превратилось богословие? Вы теперь поняли? Сколько лет мы только изучаем богословие? И сколько интересных минут за эти годы мы отдали тому, что является действительным, действительной необходимостью? Это искренние молитвы, искреннему желанию жить по заповедям Божьим, принятие искреннего решения, слышите, искреннего решения жить по этим заповедям и постараться жить по ним, узнавать, как в чем состоит духовная жизнь. И прежде всего, как говорят все святые отцы, тот, кто не молится, не знает правильной молитвы, как правильно молиться, тот никогда ничего не достигнет, хотя бы он перевернул все богословие мира и знал его наизусть. Не богословием мы спасаемся, не вспотением ума мы постигаем Бога, а чем? О правильной христианской жизнью. Более того, опасайтесь лезть туда. Нельзя на брачный пир входить не в брачной одежде. Брачный пир, если хотите, это богословие. И в него должно войти в брачной одежде. Какая это одежда? Кто, когда, интересно, на свадьбу приходил в рабочей одежде? Вы видели такого? Я никогда не видел. Никто, наверное, не видел. В брачной одежде, в чистой одежде, в праздничной одежде приходит. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Вот о чем говорил Каллист Катафигиот. Духовные законы первичны. Все прочие законы подчинены этому духовному закону. И поэтому то, что верно и точно в духовных законах, то точно будет относиться и ко всему прочему. И поэтому, когда мы сказали о духовной стороне, что ум должен соблюдать меру познания, мы этим самым сказали и в отношении всех других сфер человеческой познавательной деятельности. Вот так.
Вопрос о глобализации. Вот вы затронули эту тему. А ведь насколько опасна вообще с христианской точки зрения эта глобализация? Ведь если посмотреть историю человечества, то были действительно, всячески пытались создать какие-то империи. Ну где эти все империи? Римская империя, тот же Советский Союз, совсем недавний, который считался вообще незыблемым, как прах рассыпался. Вот сейчас в Европе, да, вот объединилась Европа, и там вот экономические кризисы между ними. Насколько опасна глобализация, и какой должна ответ, или какое должно воззвание дать наша православная церковь именно в связи вот с этими событиями?
Вы знаете, мне кажется, мы начинаем рассматривать этот вопрос не сначала, а или с конца, или с середины. И в этом наша ошибка. Глобализация – это естественное следствие. Следствие того развития, духовного развития человечества, который мы наблюдаем в истории. Это следствие. И от этого следствия невозможно никуда убежать. Так же, как нажав курок у ружья, так, и пуля летит. Пуля летит. Это следствие. Не надо было нажимать курок. Или надо было смотреть, куда направлено дуло этого оружия, когда вы нажимали курок. Так вот. Поэтому глобализация как факт, является таковым, от которого мы никуда не уйдем. Еще совсем недавно мне некоторые говорили, все, надо уходить, создавать свои хозяйства. Вот. И когда введут эти всякие чипирования и прочее, ничего не возьмем, никаких чипов, будем жить. И вдруг появляется, да? Каким хозяйством? Кстати, по этому законодательству, которое предполагается ведет, введение личного хозяйства приравнивается к контрабанде. И человек будет судиться как контрабандист. Ну, давайте. Давайте. Ведите. Вы слышите? Да. Что церковь может по этому поводу сказать? Скажу так, что глобализация будет идти, и никуда не денешься. Нужно смотреть только за тем, чтобы в какой степени она может влиять на мое личное самосознание. Вы обратите внимание, сейчас без всякой чипизации уже люди находятся, уже не только контролируются, а уже как меняется их поведение. Уже меняется. Введение чипов еще больше даст возможности, чем тем, кто осуществляет уже это мониторинг за поведением, но и управлением человека. Еще большие возможности. Но вот надо единственное следить за чем. Надо смотреть, где там она будет, грань, пока еще это не видно, пока я не знаю. Затем, чтобы не оказаться таким существом, которое откажется от Христа и примет Антихриста. Вот там, где-то она грань должна, мне кажется, наступить, может быть, довольно скоро. Вот за этим надо смотреть, конечно. Я не знаю, один мне прислал, такой ученый человек, бумагу, в которой он отвергал возможность манипулирования поведением человека через чипы. Понимаешь, это невозможно. Но, может быть, он уже отстал, может быть, уже возможно. Но, по крайней мере, пока он говорит, это бояться в этом плане нечего, это ничего хорошего-то нет, ну, ничего не поделаешь. Тоже чипы ведут, это будет, глобализация будет. Но вот, смотреть только за одним. Не наступит ли период, когда введение этих вещей может привести к тому, что я окажусь уже не человеком, а скотиной, то есть потерявшим свою свободу. Но я думаю, что когда мы к этому подойдем, то еще откроются какие-то стороны, которых мы сейчас не учитываем, для того, чтобы уже реагировать соответствующим образом. Но вот сейчас пока у нас пока первый этап. Я вот такой, это универсальная электронная карточка. Сама по себе она пока еще не налагает никаких духовных ограничений. И сама по себе она не несет ничего. Да, но в качестве первого шага, может, она подведет к другому. Да, может, потом начнется чипизация. Вот тут очень важно смотреть, что может быть со мной, как личностью. Вот так. Но те, которые мечтали спастись собственным хозяйством, уйти куда-то. Один, у меня есть священник, который уже, ну, ему помогли, конечно, спонсоры там, да, уже построил себе домик где-то в закрытом месте. Уже он туда запасы там какие-то продовольственные там делает. Вот так. Да, участок, значит, и так далее. Контрабандист. Во-первых, это контрабандист, тебя осудят. Во-вторых, все конфискуют. Так? И вот ситуация-то какая. В общем, подходим к ситуации очень сложной. Но я вам скажу, пока моя свобода находится в моих руках, я говорю, свобода чего? Вовсе не действия, не это. Ее никогда не было. А свобода осознанного выбора, веры. Пока я Иисуса Христа, как Бога и Спасителя моей души, когда я признаю вечную жизнь, когда понимаю эту жизнь как временную, а не как вечную, да, пока я верю во Христа, Его Евангелие, я свободен. Надо вот зачем следить. Беда, когда мы заразимся духом этого мира, И начнем постепенно. Смотрите, какой величайший социальный деятель появился. Накормил бедных. Представляете? Да. Накормил бедных. Дал всем образование. Все рабы работают. В общем, негодяй и обманщик, и дьявол. Вот за этим надо следить. Вот я говорю, вот это меня сейчас интересует только одно. В какой степени эта будущая чипизация свяжет свободу моего духа? Вот это, вот где. Вот это важно. Если это, этого можно избежать, это самое главное. Это самое. Правда, уже ты ничего не сможешь, наверное, ни купить и ни продать. Если ты не примешь, например, вот его, не признаешь его. У тебя электронная карточка не сработает. Магазин подошел. У вас ничего нет. Чем вы можете расплатиться? У вас нуль. Заблокировано все. Все счета. Это возможно, наступит. Это похоже. Ну, поживем, увидим. Боюсь, как бы мне вот не дожить до этого. Вы-то, конечно, никуда не денетесь. Да. Но, боюсь, уж очень быстро время-то течет, летит. Очень быстро. С потрясающим ускорением причем. Ну, подойдет, мы с вами обсудим-то, не беспокойтесь.